Вода, без сомнения, прибывала. Совсем недавно какое-то движение на поверхности реки можно было зафиксировать, лишь вооружившись линейкой. Но сейчас волны нахлёстывали на берег одна за другой. К тому же начался мелкий дождик.
«Гроза надвигается, сэр», — пояснил Финни. «Но вы не беспокойтесь. Это лишь означает, что Сиси причалит, если буря разбушуется. Но тогда мы запросто переберемся на борт».
Дождь усиливался, и, перекрывая его шум, Ваймс возвысил голос.
— А если они решат двигаться дальше, несмотря ни на что? До заката не так уж и много времени осталось, верно?
— Это не проблема, командор, не беспокойтесь!
— вскричал Финни с раздражающим оптимизмом.
— Мы сможем проследить за ними отсюда. В воде нипочем не подняться так высоко. А на Сиси всегда зажигают красные ходовые огни. Это такие масляные лампы, сэр. Так что, если они все еще на реке, им от нас не скрыться. Вопрос вот в чем, сэр. Что мы будем делать, когда их нагоним? Если, конечно, не секрет.
У Ваймса не было четкого ответа. Но какой же командор признается в подобном? Так что он просто перешел в контратаку.
Любезный Финни, тебя послушать, так мы едем на пикник. Взгляни-ка вон туда.
Он ткнул пальцем в противоположный берег, где вода уже заметно поднялась и бурлила, образуя воронки.
— А, ерунда! — отмахнулся Финни. — По старой подлячке вечно плывет всякий мусор. Беспокоиться надо только, если попадешь в гребаный запор. В лоциях-то его называют грибной затор. Но поверьте, сэр, те, кто сталкивается с этим явлением, прилично выражаться уже не могут. Однако такие заторы случаются очень редко, сэр, и можно не сомневаться, что капитан убережет Сиси от подобных неприятностей. Да и не станет он плыть ночью в плохую погоду. На старой подлячке полно коряк и песчаных отмелей. Даже такой лихой капитан, как мистер Лоханинг, не решится на подобную авантюру. Он же не самоубийца.
Они ехали в полной тишине, если не считать жутких всхлипываний и бурчания темных вод, несущихся вдоль берега. Дневной свет угасал, бросая последние темно-оранжевые пятна на окрестный пейзаж. Время от времени его подкрепляли краткие вспышки молний, а за ними следовали оглушительные удары грома, словно кто-то раскалывал камни. В лесах по обоим берегам реки озарялись блеском деревья, а кое-где они даже загорались. Неплохая помощь рулевому, думал Ваймс. Он уже промок до нитки и прокричал голосом, выдававшим уверенность, что ответ ему не понравится.
— Кстати говоря, парень, ну просто чтобы скоротать время. Не расскажешь ли подробнее, что еще за гребаный запор?
Финни попытался ответить, но его голос заглушили громовые раскаты. Однако в следующий раз Ваймсу удалось разобрать слова.
— Это стихийное бедствие, сэр, которое случается, если буря вызывает селевые потоки и мусор скапливается определенным образом.
Вонючка, прятавшийся доселе неведомо где, выбрался из своего укрытия и вскарабкался лошади на голову. От него исходило тусклое свечение, точно от гнилушки. Ваймс коснулся его пальцем, и крошечное голубое пламя заплясало по его руке. Он знал, что это такое.
— Огни святого когтея,
— громко сказал он, и пожалел, что не может воспользоваться этим пламенем, чтобы зажечь свою последнюю сигару. Пусть даже этот огонь — последний выдох утопленника. Порой доза никотина просто необходима. Финни смотрел на голубой свет с выражением такого суеверного ужаса, что Ваймс не сразу осмелился его потревожить. Но хотелось услышать продолжение рассказа.
— И что же происходит потом, парень?
Молния, уловив драматический момент, озарила лицо Финни, когда он повернулся к Ваймсу.
Что ж, командор, мусор продолжает скапливаться, обрастать всякой дрянью. Сбивается в плотную массу, образует затор. Сила реки будет нарастать, рано или поздно она проломит эту плотину. И нагромождение мусора устремится к морю, беспощадно круша и сметая все на своем пути, сэр. Вот почему эту реку называют Старая Подлячка.
Я, конечно, всего лишь городской простак, который ничего в этом не понимает, сказал Ваймс. Но даже я могу сообразить, что нагромождение мусора, которое стремится к морю круша и сметая все на своем пути, может стать серьезной проблемой.
Позади раздался треск, и загорелось очередное дерево.
— Так точно, сэр. Вы пропустили слово «беспощадно».
— уточнил Финни. — Знаете, по-моему, нам следует догнать Сиси как можно быстрее.
— Думаю, ты прав, парень. И предлагаю немедленно, каким бы умелым заклинателем ни являлся этот непостижимый вонючка, но сейчас лошади были уже до того напуганы, что в любой момент могли понести. В воздухе осталось так мало света и собралось так много воды, что разницу между рекой и берегом можно было установить разве что путем эксперимента. Дождь уже хлестал непрерывным потоком. Казалось, он идет во все стороны, в том числе и вверх. Темной симфонией разрушений был созвучен плеск пластов земли, неумолимо отрывавшихся от берега и скользящих в бурные волны. Лошади рвали удила. Слова вроде «направление» или «тепло» утратили всякий смысл, и от всего мира остались лишь тьма, вода, ледяное отчаяние и два красных глаза. Финни увидел их первым, а потом Ваймс учуял запах. Он без труда заглушал все остальные. Это был насыщенный, отчетливый запах по-настоящему встревоженных валов. Как ни странно, судно еще барахталось на воде, упорно продвигаясь вперед. Хотя тянувшаяся следом флотилия барж вертелась, запутывалась и хлестала по всей реке точно хвост разъяренного кота. — Почему они не причаливают? — крикнул Финни сквозь бурю. В его голосе слышалось нарастающее отчаяние. Ваймс спешился, схватил скользкое тельце вонючки и что из силы шлепнул свою лошадь по крупу. Как ни крути, без всадника у нее было куда больше шансов уцелеть. На мгновение перед его внутренним взором предстала долина Кум. Он едва не погиб в тот день, когда вода хлынула с гор и с ревом пронеслась сквозь бесконечную вереницу известняковых пещер, швыряла его от стены к стене, подбросила под свод, ударила о землю и, в конце концов, вынесла на крошечную песчаную отмель в кромешной тьме. И тьма стала его другом. И Ваймс взглянул ей в лицо и, протемнившись, просветился, и постиг, что страх и ярость можно перековать в меч, а стремление еще хоть раз почитать книгу своему ребенку может стать щитом и доспехами для избитого до полусмерти утопленника, которому предстояло пожимать руки королям. Если он пережил подобное, неужели ему не по силам спасения множества гоблинов и, вероятно, какого-то количества людей из утлой скорлупки, мечущейся в грохочущем мраке по бурным стремнинам черной коварной реки? Ваймс бежал по хлюпающему, разъезжавшемуся под ногами берегу, вода лилась ему за шиворот сплошным потоком. Но бежать как можно быстрее — этого недостаточно. Надо хорошенько напрячь мозги. Будем исходить из того, что у штурвала Сиси человек, который хорошо знает реку и знает свой бот. Он мог пришвартоваться к берегу в любое время, не так ли? А он этого не сделал, хотя явно не был дураком. Ваймс познакомился с рекой несколько часов назад. Но даже он понимал, что ни один дурак не продержится на ней дольше пары переходов. Эта река была создана, чтобы стать ловушкой для глупцов. С другой стороны, если ты не глуп, то капитан колесного бота — это лучшая профессия в мире. У тебя есть все — престиж, уважение команды, стабильная работа и стабильный заработок. И вдобавок поклонение мальчишек на каждой пристани. Сибилла как-то вечером рассказала ему о речных навигаторах, причем с нескрываемым восторгом. Так зачем же человеку с таким статусом и репутацией рисковать ценной лодкой и ценным грузом, ведя судно вниз по течению такой ночью, когда любой коварный поворот реки грозит гибелью, и было бы гораздо разумнее причалить к берегу и переждать? Деньги? Нет, — решительно отмел эту мысль Ваймс. Они называют эту реку старой подлячкой и ни за какие деньги не пожелают утонуть в ее грязных объятиях. Да и вообще, Ваймс знавал подобных удальцов. Как правило, они были гордыми, самоуверенными и абсолютно неподкупными. Такой человек даже с ножом у горла не станет подвергать опасности свое судно. Но с ним наверняка плывет его семья. Ведь капитан, так сказать, всегда берет дом на работу. И как же тебе быть тогда, бедняга-навигатор, если нож приставили к горлу твоей жены или ребенка? Что Что ж тебе остается, кроме как плыть и плыть, полагаясь на жизненный опыт, чтобы доставить всех в безопасное место? А там, на борту, ни один незваный гость. Нет. Ведь в таком случае ты попытался бы посадить лодку на мель и, уповая на секундное замешательство, повалить злодея и прикончить голыми руками. И ты смог бы это сделать. Да только злодей догадался прихватить сообщника. И вот ты стоишь у штурвала, молясь всем богам и ожидая в любую секунду услышать грохот гребаного запора.